Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я что-то хотел похулиганить и сказать, знаете, когда вот это вставляют, ну там бульдог Харламович, Владимир, как он уже всем надоел, Романович Легойда.
Нет, я наоборот хотела сказать, как радостно, что все мы здесь сегодня собрались. Мы в последнее время никак не можем собраться втроем. Как-то вот судьба нас разводит все время по
судьба
парам.
Это не христианская категория, вы же знаете.
Промысел нас разводит.
Промысел штука нелинейная, как сказал отец Максим Козлов.
Вот все-таки собрались мы на пятой неделе Великого Поста, к счастью для нас всех, я надеюсь. И поговорить-то мы как раз можем о том, о чем на этой неделе мы все время слышим. У нас неделя, посвященная Марии Египетской, посвященная сугубому покаянию, жизни, которая положена на то, чтобы вычеркнуть из головы все, чем ты ее умудрился наполнить до того, как тебя коснулась благодать Господня. Вот мне кажется, что у нас с этим очень большие проблемы у всех, потому что как раз вычеркивать то, чем мы набили свою голову, независимо от пола и возраста, ужасно не хочется. Все время кажется, что там что-то очень ценное, и если мы все вот возьмем и нажмем на «делит», что-то очень важное вместе с мусором оттуда выгребется. Насколько это ощущение вам кажется позитивным или негативным?
Ощущение, что можно что-то ценное потерять?
Да.
Ну, если вот вспомнить то, что любит повторять Татьяна Владимировна Черниговская, мозг ничего не забывает.
Какая досада.
Да, и задача в том, чтобы его... Только в том, чтобы уметь это оттуда вытащить. Хотя, как вы помните, по-моему, даже мы как-то обсуждали это, да, что вот последнее из опубликованных романов Евгения Водолазкина «Чагин», он как раз посвящен вот невозможности забыть как проблеме, да, связанной в том числе и с покаянием. Вот кто-то называет эту книгу романом о покаянии. И такая непростая задача. Я сейчас в данном случае пытаюсь выиграть время, чтобы понять, как что я ощущаю, если у меня... Ну, вообще, конечно, не хочется забывать что-то содержательное. Я вот тут недавно смотрел, буквально на днях мне прислал друг ссылку на конференцию, точнее как, она была для социологов, ее там председательствовал Валерий Валерьевич Федоров, глава ВЦИОМа, и была конференция для социологов, но участники самой конференции были не социологи, это такая концепция была. И вот один из участников, военный эксперт и мой друг Руслан Николаевич Пухов, прислал мне ссылку, а там каждый участник был по специализации своей приглашен, но не социологи все. И вот первый был Дмитрий Тренин, он, да, извините, посвящена была новой нормальности. Вот в кавычках там, вот есть она, нет.
Что бы это ни значило.
Да, что бы это ни значило, как бы к этому ни относились и так далее. Вот, и вот Дмитрий Тренин, первый выступавший по очереди, он говорил о международных отношениях. Я вспомнил, что у меня был подкаст «Собрались с мыслями» о том, что происходит в международных отношениях, и понял, что я не все помню, о чем говорили, и переслушал... С одной стороны, с радостью обнаружил, что что-то я все-таки помню, а с другой стороны, с грустью, что помню не все. Вот. Поэтому я не знаю, насколько это связано с тем, о чем вы спрашивали, но вообще хочется... Не, вообще память такая штука... Мне всегда вот... Как мне кажется, я человек вообще не очень такой завистливый, но фраза «у него хорошая память» или там «у нее хорошая память», она во мне всегда вызывает вот...
Но есть еще более страшная фраза «у него фотографическая память». Это когда запоминают целыми страницами и могут сказать, что вот на такой-то странице такая-то строчка.
Но вы знаете, кстати сказать, я когда вот вокруг Чагина там стал читать, и там же я так понимаю, что был некий прототип реальный человека, который вот и Водолазкин, судя по всему, о нем тоже там читал, какой-то случай описанный в науке, и там оказалось... Ну, не помню сейчас, боюсь наврать, но, короче говоря, я читал про какого-то человека, у которого было все в порядке с памятью, там она была какая-то суперфотографическая, но выяснилось, что он помнить-то помнил, а понимал-то вот мало что из того, что так блистательно запоминал. Так что тут, ну, тут много интересного, в том числе вот всякие вот эти мнемотехники особые по запоминанию. Мне всегда казалось... когда я с ними пытался познакомиться и их освоить, что техника, она в разы сложнее, чтобы просто запомнить, ты должен проассоциировать там что-то с каким-то рядом лежащим предметом. Мне всегда казалось, что это требует усилий памяти намного больше, чем ну, вот просто запомнить безо всяких техник.
Вы знаете... Есть еще более страшное выражение, так. Что он не злопамятный. Просто злая память хорошая.
Что касается техник запоминания, у нас наша альма-матер в давние-давние годы моей туманной юности на кафедре политэкономии обладала чудесным инструментарием, как заставить запомнить. У нас была дивная совершенно преподавательница политэкономии капитализма. Мы ей... сдавали все, что могли по капиталу Маркса. Она мало того, что знала его близко к тексту, каждый раз, когда она, да, каждый раз, когда она уезжала в отпуск, она брала с собой оригинал на немецком языке, чтобы несколько освежить.
Освежить в памяти.
Да. Так вот, я ей коллоквиум по первому тому капитала сдавал 5 раз. Пока не сдашь коллоквиум, не допускали к сессии.
Ну, кстати, книга-то... Вот жаль, что сейчас она... так сказать, не является предметом хотя бы какого-то, пусть не такого глубокого, но хоть какого-то изучения, потому что все-таки значение ее.
Только вот тут понять бы, выкинуть это из головы уже пора, или еще все-таки можно подержать.
Да, это. Ну, в оригинале, я думаю, можно выкинуть, а переводную часть можно, наверное, и подержать.
Но мне кажется, вопрос, который Марина вначале поставила, он не только...
Про... Вообще о другом.
Я скажу аккуратно, он не только про память. Он скорее, как мне, он услышался про то, что Великий пост – время, когда человек как-то призван быть мыслями, обращенным особенно к Богу, ко Христу, и на этом фоне... меркнет все. Я тут недавно увидел цитату кого-то из духовных подвижников, но не помню, кого память меня подвела, о том, что вот как там собрать внимание в молитве. Нас всегда внимание наше собирает что-то большое, значимое, неожиданно на нас такое опрокинувшееся. Но вот если вдуматься, что вообще-то нет ничего больше Бога, и все меркнет по отношению к Голгофской жертве, то вот как-то ты сразу туда мыслями обращаешься. И тогда все твои работы, дела, проекты кажутся чем-то таким, ну, в общем, очень человеческим. И вот в этом смысле, мне кажется, мы это призваны оставлять. А вот это как раз-таки не хочет. Ну, как же так? Мне же вот интересно, тут вот дела мои, я тут как-то себя реализую, я тут вот работаю, важные дела.
А слава Божью,
да, и все это нужно делать. И вот, а вот это все оставить, как бы забыть на время на фоне того большого главного, что Дина на потребу, вот это, казалось бы, нужно, но не просто. Вот что вы об этом думаете?
Вы знаете, мне, я не уверен, что мне удастся это так отчетливо сформулировать и внятно изложить. Но у меня есть такое представление, может быть, даже в какой-то степени ощущение, именно поэтому не так просто будет выразить, что вот это единое на потребу, оно может быть выражено, то есть, грубо говоря, что попечение Марии может быть у кого-то выражено через дела Марфы. То есть здесь дело, вопрос, может быть, кстати, поэтому в Евангелии нет осуждения Марфы, и, как нам говорят мудрые люди и толкователи, вроде как и противопоставления в каком-то смысле, может быть, тоже нет. Хотя, конечно, акценты там, ну, из песни, так сказать.
Ну, как же, Мария благую часть избра.
Избра, да. И, но я хочу сказать, что, знаете, вот с одной стороны мы говорим, что как же, вот мы все время что-то у Бога просим, И это настолько мелочно по сравнению с тем, что он нам готов дать, что мы, в общем, ну, как-то вот не о том заботимся. А с другой стороны, говорим о какой-то детской непосредственности, когда человек вот... Ну, а кого еще попросить, там, я не знаю, вот халата у меня нет там, но вот рваный, да, господи. И вот, условно говоря, для кого-то это будет мелочность, а для кого-то это и будет вот это вот, ну, как папа, да, и вот такое ощущение близости Бога, и, ну, к кому я еще могу обратиться? Вот мне кажется, что здесь какое-то сердечное вот это расположение, оно определяет... Вот ты сейчас все-таки о едином на потребу, или все-таки, простите меня за стилистическое снижение, почти сленг, тупо про свой рваный халат. Да? Вот, вот в каком-то смысле, может быть, я не прав, но мне кажется, что здесь есть отличие при одном и том же поступке. Вот он может быть совершенно разными вызван чувствами.
У нас просто происходит такое раздвоение личности во время Великого Поста, потому что, с одной стороны...
Это вы сейчас имеете в виду мою попытку сказать, что у меня раздвоение личности?
Я думаю, что у нас у всех оно происходит. Я, конечно, не знаю, может, у вас не происходит.
У меня расстроение, видимо.
Вы с нами поделитесь, как это вам удается. Но мне кажется, что тут... Естественно, не получается идеальной картины, которую мы себе намечтали. Вот нам очень хочется пожить хотя бы на протяжении нескольких недель, как мы себе намечтали. Вот в книжках читали, представляли себе, вот как оно вот здорово войти в Великий Пост, как в реку, и плыть по нему, вот пока до Пасхи не доплывешь. И все там осмысленно, все там структурировано, все там гармонично, вот как хочется. Как хочется, не получается у взрослого человека никогда. Потому что если такой подарок на одну или там на несколько недель из тех, которые хотелось бы, тебе Господь дает, то все остальное время тебе накидывается столько, как Золушке, всевозможных заданий, включая посадку семи розовых кустов, и вроде как ты не можешь никуда деть эти обязательства свои. И вот это вот раздвоение, вот хочется вот на эту службу, на ту службу, а тебе говорят, вот, а вот надо это, сдать это, вот сделать, вот это записать. И ты понимаешь, что не получается
каждый
в рай.
Каждый вечер по пятницам у нас в гостях. Да? Вы знаете, мне кажется, что если хочется на службу, то это уже хорошо. А там уж, ну, попадешь, не попадешь, особенно если не от тебя зависит. Хуже, когда не хочется. А?
Срезал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Владимир Романович, вот от таких высоких материй хочется, не хочется, но придется обратиться к новостям, не очень радостным, каким-то тревожным. Я имею в виду вот эти эстонские новости, когда светские власти Эстонии решили... объявить Русскую Православную Церковь террористической организацией. Но я даже не буду говорить про абсурдность этой всей истории, но если посмотреть на украинский опыт, как бы абсурден не был заход, кончится это все может вполне печальными материальными последствиями, потому что есть две, на мой взгляд, очень дорогие святыни на эстонской земле. Это Александро-Невский собор в Таллине и Пихтевский монастырь. И если вот эти вот, на взгляд нормального человека, абсурдные действия эстонских властей, так же, как и на Украине, приведут к тому, что светские власти начнут распоряжаться, я представить себе не могу Пихтевский монастырь, который не закрывался никогда, который после революции оказался на территории буржуазной Эстонии, и который не успели перед войной закрыть и уже не стали после войны закрывать. Это так же, как Псково-Печерский монастырь, это для русского православного человека вот место, если его отнять, это прямо как нож в сердце. Вот как на ваш взгляд такое трагическое развитие ситуации, насколько реально возможно?
Ну, вы знаете мою любовь к прогнозам, да, но в данном случае я, конечно, к величайшему сожалению, ничего не могу исключить. Я, наверное, с вашего позволения повторю вот то, о чем я говорил. Меня чрезвычайно расстраивает в этой ситуации то, что вот в любых конфликтах должны быть силы, которые пытаются сохранить какие-то отношения. И вот такой часто используемый, может быть, образ я вспомню, как мосты наводить между людьми. И вот это, безусловно, задача религиозных организаций, это точно совершенно задача церкви. И церкви, в общем-то, это, как правило, удается. Но когда политики это сознательно разрушают, когда они эти мосты уничтожают, там, не знаю, сжигают, ломают, то, конечно, ну, сложно этим заниматься. И мне кажется, что даже если политики по тем или иным причинам не могут эти мосты строить, они хотя бы должны давать возможность тем, кто готов это делать, вот этим своим делом заниматься. Хотя, по большому счету, наверное, и у политиков, в данном случае там, по-моему, это были слова министра внутренних дел, да? Все-таки он так в большей степени, конечно, чиновник. Вот, но все равно есть и категории, другие категории чиновников, которые должны в любой ситуации думать о каких-то вот таких контактах, о сохранении контактов, ну, дипломаты, например. Вот. Поэтому здесь, конечно, все это чрезвычайно грустно, и понимаю прекрасно, о чем вы говорите, но сказать, что вы знаете, вот этого не будет, невозможно. Потому что мы столько всего увидели за минувшие несколько лет, что, в общем, к сожалению, к вопросу, кстати, вот о новой нормальности или ненормальности, да, действительно, это же, знаете, как, вот как раз в этой конференции, там хорошо вначале Фёдоров сказал, что норма ведь тоже по-разному может пониматься, как нечто должное, а второе как привычное, да, ну, это вот уже стало, ну, да, там, не знаю, китайские автомобили на наших улицах стали нормой, да. Вот, к сожалению, действительно появляются какие-то вещи, которые там становятся нормой. Кто-то говорит, что это там новая старая норма, да? Нахождение в конфликте, трудно сказать. Оставим это специалистам, но, к сожалению, вот сейчас вот сказать, что, вы знаете, это никогда не будет, эту границу не перейдут. Я до сих пор вот не могу как-то выбросить из головы вопрос опять о забывании, да, вот то, о чем мы в прошлый раз говорили, когда в иконы взрывчатка маскируется, да, и вкладывается в святыни, ну, где здесь границы, да?
То есть новая нормальность церкви, она такая же, как старая, то есть, как сказано в Евангелии, за имя его всегда вы будете гонимы.
Ну да, в этом, вот в таком глубинном смысле боюсь, что да, но опять же, да, радуйтесь и веселитесь.
Ну, с радостью у нас как-то лучше получается. Мы почему-то всегда отодвигаем от себя мысль, что мы тоже можем стать современниками очередных гонений. Нам кажется, что гонения – это все-таки уже, да, это история, это вот можно изучать, можно там черпать какие-то примеры, но мы уже вот перешли.
Вы знаете, вот и да, и, наверное, и да, и нет, потому что тут есть еще, ну, вот, скажем, испытание пандемии, которое мы проходили, да, и которое сейчас, наверное, кажется, может быть, уже не таким серьезным, каким оно казалось, когда мы были вот, так сказать, посреди всего этого и на пике. Но тогда ведь были, в том числе и в церкви, люди, которые пытались вот вынужденные ограничения в плане посещения храмов сравнивать с гонениями. То есть кто-то относится это к прошлому, а кто-то прям вот искал их, да, и говорил. И мне, честно говоря, не потому, что я там был апологетом мер ограничительных, но потому что, вот если вспомнить, это мне всегда казалось, ну, как-то недопустимым и даже в чем-то, знаете, стыдным, сидя с чашкой кофе у телевизора по которому транслирует служба, говорить, прихлебывая, да, там, свой капучино, там, или что там говорить, ох, прям гонения на нас тут такие, мы вот тут наследники, конечно, новомучеников в теплой квартире, да. Но поэтому трудно сказать, наверное, с одной стороны так, но, видите, вот такая подлец человек, как говорил герой Федора Михайловича, он как-то так ловко может и себя тут оправдывать.
У нас в те дни пандемии была программа «Светлый вечер», где гостем был дистанционно отец Кирилл Коляда, настоятель храма новомучеников, исповедников российских в Бутово, исследователь этой темы и вот человек, много делающий для того, чтобы память о новомучениках была живой. И мы его спрашивали, как вам кажется вот эти мнения о том, что вот эти ограничения, связанные с карантинами и так далее, кто-то сравнивает с гонениями на церковь. Вот можно ли сравнить? Он сказал, да, можно сравнить, так же, как вот можно сравнить опыт людей, которые по-разному переживали Вторую мировую войну. Вот одну женщину в Швеции как-то спросили, она уже была в возрасте, а во время войны была юной, спросили, как вот война переживалась у вас в Швеции? Она говорит, очень тяжело, кофе хорошего не было.
Ну, это серьезное испытание. На самом деле пандемийские,
для москвичей сегодня.
Пандемийские страсти по поводу гонений-негонений. Мне недавно моя одна знакомая, сильно старше меня, рассказывала, как у них в храме, в который она постоянно ходит, там как раз получилось так, что было соборование, а на следующий день все, кто соборовался, пришли причаститься. Они причастились, и настоятель вышел на солью и сказал, ну, я всех поздравляю с принятием святых Христовых тайн, а с завтрашнего дня наш храм закрывается. Говорит, и мы все заплакали. Так что переживания пандемии у всех очень разные. И такие тоже. Ну, я не знаю, мне кажется, что гонения всегда приходит по контрасту. Если вспомнить 20 век в России, то все было можно, приветствовалось и всячески насаждалось, а потом раз, и все закончилось в одночасье. Ну, по крайней мере, так для большинства. Были какие-то эксцессы, но они были так вот более-менее на периферии. А в одночасье все превратилось в полную противоположность. И вот так вот живешь, и тебе кажется, что все очень более-менее благополучно, а потом раз, вторая
ходишь
смена.
Ходишь в школу, ходишь, вдруг бац.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор. Вы в первой его половине упомянули про конференцию с интригующим названием «Про новую нормальность». А все-таки что это такое? Вот там для вас, как для человека вот в этом вашем профессиональном поле, с чем связана эта новая нормальность, в чем ее вызовы?
И чем она не такая, как старая?
Ну, справедливости ради должен сказать, что вот в этой конференции, которая в финансовом университете, надо сказать, проходила на площадке финансового университета, слово «нормальность» было в кавычки взято. Это первое. Второе, ну, нормальный, в общем, в том значении, в котором мы это слово используем, означает соответствующей норме, да, и дальше стоит вопрос о норме. И тут я должен повторить вот то, о чем я уже сказал, ссылаясь на вступительное слово Валерия Валерьевича Федорова, что норма может обычно пониматься в двух вот таких значениях, да, это первое все-таки как нечто правильное, да, а второе это как нечто привычное. И, наверное, это разные вещи. Да, в первом случае я, наверное, бы сказал, что это такая ценностная, аксиологическая ситуация в большей степени. Да? То есть норма как то, к чему мы стремимся, от отклонения от чего мы считаем неправильным, нежелательным. И в этом смысле, ну, как ценность, да, которая, собственно, у нас есть и евангельское измерение, где сокровище ваше там будет и сердце ваше, мы об этом знаем. А во втором случае, как привычка, ну, как то, что вот, да, к отсутствию хорошего кофе привыкаешь, да и ко всему остальному. И в этом плане норма весьма подвижна, и человек, кстати сказать, вполне себе способен адаптироваться, да, наверное, к очень... Ну, то есть диапазон вот этих норм, там, бытовых, психологических, каких угодно, он довольно большой. Вот. Мне, наверное, здесь скорее интересны какие-то, ну, культурологические наблюдения, да, с одной стороны. С другой стороны, если вот... Или вместе с тем, если вот я правильно понял, вы спрашивали о церковной, да,
жизни? В том числе.
Да, в том числе. Вот. Ну, знаете, я недавно в Парсуне записывал протоиерея Николая Соколова, замечательного священника нашего, настоятеля храма, который одновременно является музеем, да,
вот, Претьяковской
галереи. И знаете, на чем я себя поймал? Вот мы беседуем с ним, и, знаете, такая беседа, в общем, я бы сказал, незамысловатая, а я уже как-то привык к тому, что вот среди молодого духовенства, которое ко мне приходит, мы все время там копаем вглубь, у нас там самое простое слово – это апокатастасис.
И гений парадокса вдруг.
Да, да-да-да, в одно слово причем написанная фраза. И я думаю, что ж такое, вот, что пытаюсь поймать вот это ощущение свое, и я себя поймал на том, что другое поколение – и другое чувство церковности. И вроде бы так все просто, но какое-то спокойствие такое разливается в студии, у меня на сердце. Я вот с ним беседую и думаю, что ж мне так хорошо-то? Вот, потому что я обычно все-таки, я же себя как-то немножко знаю, да, я понимаю, что мне нравится, когда вот какие-то из мыслей, ох, какой образ там задвинул, да, у нас вот замечательные батюшки, сейчас совершенно без иронии говорю, ну вот на радио выступают, и слушаешь их порой, думаешь, ой, какой, ой, какая аналогия, ой, какой там цитата, ой, что же это за философ такой никогда не слышал. Вот. А тут вроде так все просто-просто, но так хорошо, как-то вот удивительно спокойно. И причем, знаете как, вопросы-то всякие были. И я думал, ну как же, вот здесь вот, а все равно вот, вот такая какая-то простота детско-евангельская и открытость внутренняя, без какого-то минимального желания вот, там показаться. Ну, не знаю, вот у меня удивительно. Вот, и вот поймал себя на том, что, наверное, никуда не денешься. Есть вот такие особенности, может быть, со временем связанные, когда люди вот ковались, так сказать. Может быть, это у меня что-то возрастное подступает, не знаю.
Но... Это у вас профессиональная деформация. Вы, как ведущий многих программ, привыкли, что задача ведущего – вывести на что-то такое острое, интересное, парадоксальное, чтобы
может
дальше...
Может быть, и это, да, но вот, вот я ничего не могу сделать с тем, что я вот это почувствовал, как-то спросил себя, почему, и вот получил... сам у себя вот такой ответ, которым...
А вот если то поколение по ощущениям говорит, мыслит о вере, о церковности просто, это не значит примитивно, а вот...
Нет-нет, ни в коем случае.
Как раз-таки я пытаюсь понять, а что тогда является чертой более позднего поколения, что является вот противоположностью этой простоты, что какое-то мудрствование, умствование, какая-то замороченность вопросами, которые, может быть, просто лишние и так далее, а вот все просто, вот Бог, вот церковь, молитва, все да, есть, и просто живи.
Да вы знаете, вот я бы здесь не согласился со словом «противоположное», ну, в том смысле, что и то хорошо,
То есть... Мне именно, чтобы понять одно вот явление, потому что понять, что, чем оно не является,
да,
вот,
да,
что
я
является
понимаю.
Контрастом
а
его.
А это вот это атмосферная история, она как-то вот даже не... Ну, понимаете, вот я пример вам просто приведу спойлеровского типа. Я начал беседу нашу с отцом Николаем с того, что я прочитал в одном из его интервью, когда готовился, а он начинал свое служение еще при патриархе Пимене, который любил очень храм, к вопросу о памяти, по-моему, Ильи Обыденного.
Да, да, и очень часто там, поскольку была патриаршая резиденция поблизости,
да,
в чистом переулке, он приезжал вечером, не, без всякого,
да,
объявления,
да, да,
и
да,
без,
да,
всякой помпы.
Да, а вот отец Николай при нем, значит, нам был там помощником, референтом, секретарем, вот он говорит, они стоят, по-моему, в храме, ну, короче, где-то там, и смотрят в окно из помещения, как дворник метет двор. И патриарх Пимен говорит отцу Николаю: если бы ты знал, сколько бы я сейчас отдал за то, что просто быть бы дворником в храме Ильи Обыденного и мести вот так этот двор. И я, естественно, его спросил, вот как вы думаете, что он имел в виду, мы поговорили, значит, о том, что да, понятно, что все-таки он ну, понятно, другое время, представляем, насколько скован был предстоятель церкви в то время. А я ему, как мне кажется, задаю такой, знаете, такой вопрос, говорю: а вы, дорогой отец Николай, вот вы в жизни, кем бы вы хотели быть? Вот вы испытывали такое чувство, эх, вот вы можете сказать, или когда там, эх, что бы я сейчас отдал, чтобы... Ну, я, и знаете, это когда вот бывает в плохой журналистике, как я своим студентам сегодня объяснял, такое упоение своим вопросом, ты думаешь, как... И думаешь, как же он? Он говорит: вы знаете, нет.
Следующий вопрос, пожалуйста.
Нет, он говорит, я никогда не испытывал, потому что я, говорит, всегда, ну, как-то вот есть послушание, я занимаюсь, и вот оно не патриаршее, как бы, ну, говорит, чем бы я ни занимался? И вот это, понимаете, вот это я к чему? Мне кажется, вот противоположно, это когда собеседник попытался бы срезонировать, он стал бы что-то вспоминать. Ну, наверное, вот я ставлю себя на место отвечающего, я думаю, сказал, вы знаете, вот, наверное, все-таки, ну, то есть, чтобы попасть в замысел журналиста, да, ты начинаешь, что вот это, а он говорит, знаете, нет, я... и это было вот не в смысле таким, что взял там, сломал, да, мизансцену, а он честно ответил просто. Вот нет, не испытывал.
Как вам кажется, вот если сравнивать поколение священнослужителей, с которыми вам приходится общаться и в качестве журналиста, и в качестве официального лица церковного, это поступательное вот такое развитие, или это все-таки так же, как и в мирской жизни, чувствуется какой-то раздел? Какой-то водораздел между поколениями. Ну вот вы, как преподаватель, прекрасно знаете, что такое разные поколения студентов. И мы все знаем, что такое разные поколения наших коллег по работе. Вот когда вы общаетесь со священнослужителями, есть ли такое ощущение, что там тоже есть такая градация?
Вы знаете, я очень хорошо помню, раз уж у нас такой разговор пошел, как... Это я в личном качестве сейчас буду рассказывать исключительно историю, на всякий случай, тем пытливым журналистам, которые могут слушать этот эфир, чтобы мы не получили каких-то ненужных заголовков потом. Это где-то середина 90-х годов, и один, по-моему, иеромонах он был, или иеродиакон, имевший в тот момент отношение к восстановлению одного из самых известных монастырей. И мы что-то говорим о каком-то другом монахе, с которым он общался. Я говорю, ну а как вот у вас с ним? Он говорит, да вы знаете, я как-то вот... Ну, нам особо не о чем говорить. Вот, ну, так-то все понятно, но мы как-то вот в разных там культурных полях, ну, что-то такое. Я потом помню, у какой-то то ли наша общая знакомая, то ли у сестра была родная у этого, не помню. Ну, в общем, какая-то дама, которая очень хорошо знала вот этого моего собеседника и того, о ком мы говорили. Я вот это рассказываю, говорю, я так удивился, ну как. Она говорит, ну да, о чем с ним говорить? Вот этот отец там первый, он говорит, джазмен такой, у него одно, а у второго, вот, ну, как-то там другой бэкграунд, так, простите за древнеславянское слово. Вот, и я тогда вспомнил, по-моему, у Амвросия Оптинского есть где-то в записках каких-то или в письмах слова о том, что вот когда человек приходит к вере, или там в церковь приходит, становится, пытается жить христианской жизнью, это же не меняет каких-то его, ну, личностных характеристик. То есть там молчальник не становится разговорчивым, или наоборот, там, по-моему, говорит, что вот если человек был разговорчивым, он не становится сразу там исихастом молчальником, ну, еще какие-то примеры. Вот, и он немножко о другом, конечно, говорит, скорее о особенностях личности, и там темперамента, как психологи, наверное, скажут. А я подумал о том, что вот есть культурный контекст, который тоже особо никуда не выкинешь. И в этом смысле это не связано с поколением, да, потому что я вот, ну, знаете, вот, допустим, мне проще там, вот есть много, я общался со многими архиереями, но с какими-то говорить проще, с какими-то сложнее. Это связано вот именно с каким-то культурным фоном и особенностями его, да, это, мне кажется, нормально. Точно так же и им, кому-то со мной там проще общаться, кому-то сложнее. А вот поколенчески это скорее то, что я сегодня пытался сказать, но это тоже связано с культурным фоном, только теперь уже не индивидуальным, а времени, да. И в этом смысле молодые священники, ну, я вижу, что вот человек всегда остается человеком, что мы не можем выпрыгнуть за рамки этого времени. Да, и они внутри него находятся, и при этом есть какое-то что-то вот внутреннее, что нас позволяет нам всем называться дерзновенно вот православными христианами и чувствовать себя какой-то вот единой семьей и церковью, общиной. Но есть и вот эти вот такие, ну, особенности, связанные с тем, что вокруг нас, скажем так.
Когда мы начинаем размышлять о поколениях внутри церкви, тут есть очень много искушений, и есть, к несчастью, опасность забыть, что это взаимосообщающиеся сосуды. То есть это не так, что вот старшее поколение, там всегда все уже такое кристаллизованное православие, вот только нужно из этого концентрата черпать, там, разбавлять в пропорции и пользоваться. А молодое, оно какое-то вот такое пока еще порхающее. Но это же неправда. Это все вот я просто думаю, что чем старше я становлюсь, чем больше отсчет на этих вот счетах, сколько лет проведено в церкви, тем больше хочется вспоминать Александра Сергеевича Пушкина. Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была. Вот мне все время кажется, что моложе я была в смысле своего ощущения православия гораздо лучше, чем сейчас. Поэтому, когда смотришь на молодых православных, мне кажется, что старшему поколению есть чему у них поучиться. Не только в одни ворота.
Я думаю, что это совершенно так. Вот субъективно мне это очень близко. Я имею в виду, вот вспоминая какое-то, ну, наверное, так дерзновенно сказать, но какое-то горение, вот, которое было в молодом возрасте нам присуще, мне тоже хочется, мне тоже невольно, так сказать, вспоминаются пушкинские строки, здесь приходят на ум. Вот, это да, и я думаю, что наверняка есть, но я скорее все-таки имел в виду вот то, что вот, скажем, у меня тут были занятия в Сретенской академии, и я понимаю, что мои студенты, вот эти магистранты, выпускники уже, то есть у них последний год обучения, часть из которых уже в сане, что они, в принципе, конечно, если отвлечься от того, что они в сане, всеми теми особенностями студентов своего возраста они обладают. И мы с ними там проводили какую-то игру, вот такую учебную И я, естественно, вынужден был как преподаватель указывать им на слабые стороны и, честно говоря, сказал, что, ну, а помимо прочего, говорю, вы же завтра выйдете или уже сегодня выходите к людям и с проповедями и так далее, а это предполагает, ну, с вашего позволения дальше не буду говорить, чтобы, вот, но они при этом, кстати сказать, вот мне очень понравилась такая очень осмысленная реакция, вот, на те замечания, которые я пытался формулировать, и как раз вопросы связаны с тем, а как сделать, чтобы вот, ну, избегать вот этих ошибок там каких-то.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я вот еще хотел бы на этой теме задержаться, про разницу поколенческую, на которую вы указали на примере замечательного отца Николая Соколова, и спросить вас вот о чем. Мы отчасти об этом уже заговорили. А вот эта вот разница, ну, вот если с одной стороны, то, что вы обозначили как простота, простота и человеческая, и какое-то, как мне представляется, поскольку я тоже знаю немножко отца Николая, он, ну, немножко как журналист он был у нас в программах, и мы записывали какие-то беседы, ну, вот такая простота, доверие церкви. Вот я часть... традиция, часть церкви, в ней все есть, надо просто в ней жить, и этого как бы достаточно. И второй некий вариант, какой-то вот то, что я назвал условно какой-то большей замороченности, такой психологизации, каков мой опыт, что я делаю, что я переживаю, как сделать так, чтобы религиозность...
Не выгораю ли я?
Как сделать так, а вдруг моя религиозность токсичная? Как сделать так, чтобы я там рос? Ну и так далее. Вот все вот как будто некое вот это облако тегов такое. Является ли это именно чертами двух поколений, или это, ну, два неких типа возможных умонастроения, которые существуют в одном и том же временном срезе, просто вот люди разные, и разные, ну, если мы подходы к церковности.
Это очень правильный вопрос, но мне кажется, что я вот пытался сказать, что это где-то, это что-то зависит от человека, да, безусловно, ну, как ни крути, а есть вот все-таки особенности времени, которые, ну, тоже влияют на всех уже, да. А вот как отделить, что является, вот тут уже надо... очень индивидуально смотреть, что является... Если мы вот... Уж бедного батюшку, наверное, сейчас там где-то икает. Вот, но я думаю, что, конечно, там есть какие-то его личные особенности, безусловно. А есть и то, что связано со временем. Ну, не обсуждали во времена молодости отца Николая тему выгорания вообще, а уж тем более выгорания священников, да, поэтому ему это ни в каком смысле, я думаю, не близко, ни в личном, ни, так сказать, в культурно-историческом контексте. Вот что, кстати, ведь не означает, что эта проблема там, ну, целиком надумана, да? Ну, вот другое время, другие обстоятельства, другое восприятие реальности, вот она так нами конструируется сейчас. И это, собственно, с этим надо с этим жить. Да? Поэтому тут я думаю, что и то точно совершенно. Нельзя все свести к чему-то только одному. Другое дело, что, вот знаете, возвращаясь к тезису о новой нормальности, вот если норма как нечто существующее, ну, как вот эта вот привычка, да, как данность, не как правильный идеал, там, а как данность, то вот, скажем, конечно, там принципиально поменялось тоже информационное общество. Вот, кстати сказать, в этой конференции, про которую я вспоминал, с чего мы начали сегодня, там замечательно выступал Дмитрий Медников, такой очень профессиональный медиа-менеджер с большим опытом и с таким интеллектуальным проникновением в проблемы. Но он, поскольку времени было мало, он там взял один аспект такой, он говорил о медиа-реальности, исходя из просто рекламного рынка. Где он, в чем изменился, где там на 200% выросло, но он оперировал цифрами, просто будучи собеседником социологов, он пытался говорить на понятном для них языке. Но мне вот лично кажется, что если говорить о фундаментальных сдвигах там в инфополе, да, то здесь есть, так сказать, над чем поразмышлять, потому что оно, ну, принципиально изменилось, да, и мы не раз так или иначе касались этой темы, в том числе и в наших разговорах, да, ну, не было такого никогда, чтобы вот мои студенты не знали там любимых интервьюеров друг друга, ну, или там тех, за кем они следят, какие-нибудь там блогеры, подкастеры, не знаю, есть ли такое слово. Но люди, которые записывают подкасты, там берут у кого-то там интервью, а студенты одной группы спрашивают друг у друга с удивленным видом, а кто это, да? Это вот новая нормальность, так сказать. То есть это, и это не вызывает, это не делает вопрошающего человеком, который, ой, ты не следишь, ты не знаешь. Нет, это невозможно. Уследить, знать невозможно, просто принципиально изменилось. Вот эта мозаичность и, я не знаю, лоскутность, как это все назвать, это является сегодня нормой. Да, или ты приходишь там, да, на какое-то интервью, и тебе задают вопрос, и тебе кажется, что ты говоришь. Ну, как у меня был случай, когда, в общем, профессиональный человек в беседе в нашей, узнав, что у патриарха есть социальные сети, ну, понятно, что Святейший не сам их ведет, мы это никогда никто не пытался так говорить, но есть свои страницы, вот мой собеседник был очень удивлен. Да, и я даже сначала как-то отнес это на какую-то вот плохую там подготовку, еще чего-то, но подумал, что действительно вот так устроено инфополе, что поскольку человек, который у меня брал интервью, он, в принципе, специализируется на другой теме, то в его картину мира это просто не долетало. Да? Это тоже, если хотите, новая нормальность инфополя. Вот, ну...
Я думаю, что мне мешает в этом словосочетании «новая нормальность»? Ну, для...
Кавычки.
Да, для христианина может ли быть какая-то нормальность, помимо той нормальности, которая есть в Евангелии?
Конечно, нет, но при этом, вы знаете, это тоже взгляд из 2024 года, в том смысле, что если мы с вами... посмотрим на какие-то факты жизни христиан 500 лет назад, 1000 лет назад, 1500, то, конечно, будет что-то, что там, да, текст евангельский не изменился, но мы увидим, что какие-то вещи, грубо говоря, вот вопрос, который мы часто в Фоме задаем и продолжаем задаваться, что значит быть христианином вот сегодня, здесь и сейчас? Ответ-то на него, он связан с обстоятельствами. Это почти как у актера, только здесь нет актерской игры. Да? Ты вот в предполагаемых там, в предлагаемых обстоятельствах. А они очень разные. Они очень разные. Вот давайте мы возьмем с вами, допустим, такую сферу, как развитие науки и те вопросы, которые, те этические вызовы, которые нам сейчас бросают последние научные достижения. Наверное, и здесь кто-то скажет, у меня были даже разговоры, когда я делился с кем-то своим сомнением, человек говорит, нет, ну, здесь нет ничего нового, это... но я слышал и очень авторитетных, глубоких священников, которые говорили, что у нас не только нет готовых ответов, а мы не понимаем, это вот я просто передаю, да, как мы на эти вызовы ответим, опираясь на святоотеческое наследие, потому что в опыте святых отцов этих вопросов не было. Ну, не было.
Но, то есть, опираясь на Евангелие, нельзя на это ответить?
Даже был там ответ на то, что... То есть, что значит опираясь на Евангелие? Да, на что еще мы можем опираться? Конечно, мы должны опираться на Евангелие, но более-менее готового ничего, это просто будет, ну, манипуляцией.
А о каких проблемах идет речь?
Ну, это просто было такое непубличное мероприятие, но встреча, на которой ученые рассказывали о возможностях, которые предоставляет, например, современная генетика. И... Ну, вот я могу вспомнить, это, правда, в связи с другим было случаем. Вот вы, может, Кость, помните, когда у нас Егор Борисович Прохарчук был в Парсуне, он сказал, что вот... он даже, по-моему, говорил, что вот если моя дочь придет, скажет, вот я хочу там замуж собраться выходить, я ее попрошу сделать там тест, который показывает с высокой долей вероятности у будущих супругов возможность рождения больных детей. И наука сегодня говорит, что это, так сказать, никакая не... там, предположение, да, это, ну, высочайшее, это, я не знаю, доходящее до 100%. И вот вопрос, допустимое поведение православного человека в этом случае. Вот что он может себе позволить, а что не может. И знаете, вот просто сказать, а, это мало ли что они там говорят, эти ученые, мы, так сказать, давайте, полагаясь на Бога, мы вступаем в брак и рожаем детей. Наверное, это возможный ответ. Но вот, скажем, в дискуссии, в которой я участвовал, там и другие предполагались. Причем были ответы, которые, как считалось, вот, допустимы для христианина, которые недопустимы. Но какой-то выраженной позиции, да, на эту тему, ну, ее нет. То есть мы как-то все можем размышлять и говорить, вот я бы так поступил, или следует так поступить. Но она, вот, знаете, как говорят, рецепция общецерковная, там, богословская рецепция, ее нет, потому что это новая проблема.
Знаете,
этого не было просто раньше.
Я вот слушаю и вспоминаю ваши же слова из начала нашего разговора по поводу памяти. Вот если ссылаться на вашу многоуважаемую собеседницу, память все хранит, и взять это как за научно доказанный факт. Вот человек живет, память у него все хранит, а потом раз и деменция. То есть она может хранить, но дверь туда закрыта. И это только это только у, ну, как сказать, есть знание, а есть то, что мы уже относим к божественному промыслу.
Да, безусловно. Но там все-таки немножко, я так понимаю, что Татьяна Владимировна говорит, что мозг ничего не забывает, а деменция все-таки результат как раз повреждения каких-то областей мозга. Но, конечно, этот, и потому я и сказал, что позиция, а вот мы там положимся на волю Божью, и, то есть все может быть, да, и даже если наука где-то будет давать 100%, что, как мы с вами знаем, бывает чрезвычайно редко, да, то и здесь можно, может оказаться что-то, но, как говорится, самолеты чаще летают, чем падают, поэтому можно, конечно, сказать, да, что я вот, со мной этого не случится, ну, или там я по вере многое может человек получить, но все-таки, то есть, условно говоря, я пытаюсь сказать, что нельзя отмахнуться от этих проблем, как мы не отмахиваемся сегодня, или там не отмахивались те, кто был до нас, от каких-то возникших проблем в их время. Вот. Понимаете, вот, допустим, если взять другую тему, ну, типологически похожая, ну, в катакомный период развития церкви, ну, не было проблемы церковно-государственных отношений в том виде, в котором она возникла после Миланского эдикта императора Константина. Ну, вот, ну, не было. Да, и там, а вот потом возникло, и надо было как-то определяться. В общем, что и она породила традиции там разные на эту тему. Там тысячи, десятки тысяч книг написано.
Вот если даже в более практическом отношении на это смотреть, вот не случайно ваш собеседник сказал, что есть вопросы, на которые мы не можем ответить на основании учения святых отцов. Вот Марина сказала, что почему бы на Евангелие не ответить? Но в том-то все дело, что Евангелие — текст, который поддается интерпретации, вот святые отцы эту интерпретацию предложили, то, что все ними разделяется, разделяется церковью. Но вот нет уже святых отцов, которые бы какие-то вопросы разработали, и на которые, основываясь на там, текстах которых, этих святых отцов, современные богословы могли бы какие-то концепции и смыслы предложить. А вот что тогда в сегодняшней церкви является таким инструментом выработки вот этой общей богословской рефлексии над теми вопросами, которые требуют такой рефлексии?
Ну, я все-таки не профессиональный богослов, да, человек просто с начатками каких-то богословских знаний. Я бы здесь очень аккуратно и осторожно, ну, так, без жестких заявлений, но я бы несколько все-таки оговорок сделал. Во-первых, у святых отцов тоже есть разные там прочтения и толкования, в том числе каких-то проблем. Понятие согласия отцов, вот консенсус патрум, оно тоже требует отдельного осмысления и истолкования, и это далеко не там, ну, простите за грубое такое сравнение, оно не сводимо к схожести цитат там разных отцов, да, и то есть намного чаще им просто бравируют, чем по сути являют это согласие. отцов в каких-то в конкретных вопросах. Вот, это первое замечание. Второе, что вот представление о вот веке патристики, оно не закрывает тему, точнее, не означает закрытие в православном понимании, да, развития богословского. Да. И, по-моему, здесь вряд ли кто-то с этим будет спорить. Вот, при всей важности, там, я не знаю, там, и новый патристический синтез, там, «назад к отцам», но это все равно не означает, что вот «назад к отцам», значит, мы их просто там перечитываем или заново переводим, но вот сами никак не развиваем богословскую мысль. Мне кажется, это все-таки с этим вряд ли кто-то будет спорить, поэтому это богословы, которые должны вырабатывать. Да, ну, есть, вот я недавно сказал, есть такое понятие церковной рецепции. Да, то есть это из того, что я знаю, и вот причем доводилось принимать участие в обсуждении, когда действительно есть какие-то решения, которые очень важно, чтобы какая-то прошла, чтобы еще вот народ Божий, да, если мы говорим о вопросах такого нравственного выбора и там какого-то, может быть, даже богословского, то вот предполагается, что и здесь вот эта реакция церкви, уже не только богословской, ее, так сказать, составляющая, она важна, возможно, и важна. Вот. Но вообще это вопрос непростой, и, наверное, даже лучше его адресовать тем, кто более профессионально этим занимается.
Ну, или с вами еще об этом поговорим в других программах в том числе. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».